Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.03 в столице. Дамы и господа, заправляйте свои салаты. Это вторник, но что гораздо важнее, здесь уже дух Нового года, здесь уже запах чего-то такого праздничного, сказочного, детского, если хотите. И ни с того ни с сего в этой студии Роман Щукин с моторами. Да, доброе утро. Эта программа вообще для всех сегодня, потому что если вы здесь, если в 6.03 вы на ногах, значит, вы точно мой клиент. Абсолютно железобетонно. Железно. Здесь не имеет значения гендерная ваша принадлежность. Вы просто человек, у которого 31-го почему-то ни с того ни с сего не выходной день. У вас выходной, не выходной? Нет? Нет, я не буду мучить вас этим голосованием, да и зачем. Олег, деревенский парень, Надежда и Галина, с Новым годом наступающим. Роман Коршунов, Гофман 69-й и лучшие люди планеты. Хотя бы просто потому, что они на одной волне с теми, кто решил провести эту новогоднюю чехарду, вот эту самую утреннюю, в эфире любимой работы и любимой радиостанции. Товарищи! Но вы классные, честно.
У леса на опушке жила зима в избушке. Она снежки солила в березовой кадушке. Она сучила пряжу, она кала холсты, ковала ледяные, да над реками мосты. Потолок ледяной, дверь скрипучая, за шершавой стеной тьма колючая. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий. Как пойдешь за порог, всюду иней, а из окон порог синий-синий.
Ну, по правде сказать, Эдуард Хиль
ходила на охоту,
прямо скажем, был нашим
серебро,
парнем в Советском Союзе.
Сажала тонкий месяц,
очень витаминизированный.
Стальное ведро
мужчина
деревьям шубы шил. После в лес спешила, чтоб не скучки отдохнуть. Потолок ледяной.
Вообще нужно сказать, как вот как меняются времена и как меняется наше восприятие того, что когда-то было абсолютно нормальным, имело одно значение. А сейчас у многих молодых слушателей, я думаю, возникает вопрос, кто кого там сучил? И что там с Анной у вас было? Извините, не могли бы вы повторить чуть помедленнее, пожалуйста, мои определения, сейчас загуглим.
А из окон порог синий, синий.
Я абсолютно с вами согласен, друзья. Ну, невозможно было что-нибудь иное подыскать для начала этой программы сегодня.
В движении.
Но в остальном, конечно, у нас все будет по расписанию. Новый год Новым годом, а моторы по расписанию. И то, что здесь должно происходить по расписанию, будет происходить по расписанию. Ну, во-первых, нужно сказать, что у нас осталось все, как и прежде, с точки зрения коммуникации с вами. Она прямая, непосредственная и молниеносная. Если вы пользуетесь Telegram-бот-мессенджером, говорит МСК-бот, говорит МСК-бот латиницей. В одно слово. Как слышится, так и пишется. Здесь я читаю вас, мы читаем вас. Сегодня с Алексеем Гудошником мы читаем здесь вас, потому что все остальные... Вода. А мы здесь будем, ну, в смысле, ну, это классно, я считаю, что это почетно. А где вы читаете нас? Вы читаете нас в телеграм-канале радиостанция «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК» латиницей. В одно слово, как слышится, так и пишется. Баранкин подрубился и Велдер Аркадий. Аркадий Велдер. Я правильно вас произношу? Велдер? Но я вас умоляю, полшага осталось сделать до Вейдера. Будьте уже Вейдером, Аркадий. Аркадий Вейдер. Это, ну, это звучало бы, правильно? Правильно. Итак, про движение. Если вы сейчас в движении, расскажите, потому что зима подкинула нам новогоднюю свинью, или правильнее было бы сказать, новогоднюю крысу, в виде неожиданной зимней погоды. Ну вот, в принципе, мы не ожидали, мы уже расслабились, мы посчитали, что, ну, как минимум, если мы и не Барселона здесь, ну, так точно Париж. Вот, но нет, оказывается, что все-таки Москва. Вот, и, между прочим, у меня даже есть новое словечко от Романа Вильфанда. Господин Вильфанд подарил нам термин. Я хочу вам сказать, что это дорогого стоит. Сейчас я найду, где это у меня. Вот. Роман Виль... Нет, давайте про термин потом. Нет, сейчас. Все-таки я не могу удержаться. Анемарумбометрическая пила. Анемарумбометрическая пила надвигается на Москву. Как вы себя при этом чувствуете? Вот как теперь, когда вы жили, как говорится, и не тужили, пребывали в своем неведении, то есть в блаженстве, а сейчас вы узнали, что анемарумбометрическая пила надвигается вот прямо на вас непосредственно. Доброе утро. Доброе.
Да, здравствуйте, Алексей. Здравствуйте.
Алексей, скажите, тревожно стало нам, как-то?
На МКАДе.
Тревожно, да.
На МКАДе.
Да, на МКАДе.
Перед Москвой. Алло.
Да, да, на МКАДе, перед Москва-рекой.
Нет, перед Можайкой.
Перед Можайкой.
Такси, каршеринг и еще парочку случайных свидетелей.
Ну, кто победил, вот, по вашему ощущению, скажите?
Победил каршеринг, потому что такси с двух сторон, и спереди, и сзади ушатанный оказался.
А у каршеринга только морда? Только сзади.
Да, ну и в принципе там гайцы были на месте, и даже несмотря на это, все вроде как поехало. Ну, все едет.
Понял, отлично. С наступающим вас Новым годом.
Взаимно.
Спасибо, и вам тоже. Не буду спрашивать, зачем нам мозоль, да, почему вы не спите. В общем-то, каршеринг победил по всем законам жанра. Просто задавил количеством. У такси началась легкая психологическая паника. А как только войско пребывает в панике, это, считай, уже поражение. Все, это поражение. Именно поэтому каршеринг и победил. 28 тысяч, и для этого времени... Это рекорд, во-первых, а во-вторых, я не знаю, зачем и куда, но 28 314, знаменательное число, 28 314 каршеринговых автомобилей, по данным ЦОДД, уже прямо сейчас где-то трудятся. Мы знаем, где точно они трудятся, и с результатом, между прочим, на Можайке, перед Можайкой, на МКАДе, вот только что. 11 всего лишь тысяч такси, 11. На 28 тысяч, вообразите. 116 тысяч всего автомобилей в столице, но на момент начала часа я пометил себе точку отсчета, и их было 105 тысяч 68. Сейчас 116-54. В центр 52, из центра 51 километр в час. Обратите внимание, это уникальный, просто невероятно уникальный момент, когда в Москву вы въезжаете... быстрее, чем выезжаете из Москвы. Когда это случается, ну, к примеру, с судами морскими? Когда? Когда с корабля бегут быстрее, чем на корабль? Когда это происходит? Я не знаю, как, ну, когда-то. Дальше. 184 согласованных перекрытия. Нужно отдать должное. Что у нас по-прежнему, ну, мне кажется, я не знаю, знающие люди, профессионалы, вероятно, смогут подтвердить, но мне кажется, что мы по-прежнему делаем какие-то инфраструктурные приобретения, ну, там, приобрели мост, инфраструктурные события, конечно, приобрели эстакаду новую, приобрели новую трассу, приобрели новый космодром, еще что-нибудь. Мы это делаем каким-то датам, зачем-то. Я не понимаю, для чего вот эта традиция, да, существовала в советское время. На мой взгляд, она существовала для того, чтобы дарить людям, или не так, чтобы добавлять весомости праздником, которые, как опасалось руководство, могли не иметь достаточного веса у народа. Ну, в смысле, чтобы дополнительно добавить бонуса, ну, добавить мощности празднику, вдруг дарили народу порт новый или аэродром новый, город, завод, еще что-нибудь. Нужно было поддать. Кузькину мать нашу поддать нужно. Царь-бомбу поддать нужно к 7 октября или когда там она была. Вот что-нибудь поддать такое нужно было, чтобы добавить фактического веса празднику. Зачем сейчас это делать? Я не очень понимаю. Почему раньше не закончить все? Почему именно к Новому году нужно это приурочить? Вот открыли тоннель, который обрел свое название. Там даже табличка висит у него на нем. Кутузовский. Кутузовский тоннель. Открыли. Спасибо вам, ребят, большое. Но вот в том, то состояние, в котором он сейчас открытый, он пребывал уже многие недели. Ну так, я визуально просто езжу. Вам не повезло, я езжу каждое утро там. И я вижу его. Вот ничего не изменилось. Да, причем открыли, до сих пор какие-то камешками прижатые пеленки лежат какие-то на бордюре вот этом вот парадном. Там что-то, ну, что-то забыли еще. Труселя какие-то. Ну, что-то строители оставили, но в спешке открывали, потому что Новый год сейчас, его нужно в спешке открыть. Ну, с другой стороны, хорошо, что открыли. Доброе утро. Да, я слушаю.
Доброе утро, Роман. Доброе. С наступающим Новым годом.
Все взаимно. Извините мне, мое брюзжание привычное. Я по инерции просто. Ну, в смысле, привык.
Мы все уже привыкли. Сейчас в аудитории однозначно будут самые преданные слушатели.
Да не говорите.
Половина из которых явно будут представители госслужащих, либо госучреждений. Потому что только такие ненормальные люди в это время и в этот день могут быть на работе.
А вы из этих?
Из этих, да. Поэтому
а зачем так рано? Скажите, что за госслужба такая, что в 6.14 вы уже в пути, вы уже в автомобиле даже?
Ну, работы-то много же.
Да?
Предновогодние, конечно, ладно. Суета. По поводу Кутузовского тоннеля буквально пару слов.
Давайте.
Что тоже каждый день там езжу, я вас уверяю, через 2 недели
закроют.
Максимум, его опять перекроют,
закроют,
да?
Закроют, конечно. Безусловно.
Как не расслабляйтесь
там. Не, я даже не думал. Нет, ну, знаете, в Азии приучены к засаде, как пел Владимир Семенович, поэтому нет, мы фактически все точно понимаем. Помните, как у какого-то нашего классика, что если выгляну в окно, вы увидите асфальтоукладочные катки, которые закатывают асфальт на вашей улице, будьте уверены, через неделю на этой же улице начнут укладывать трубопровод. Абсолютно же. Вот именно в этом порядке. РЖД на посту. Аркадий, вы не даете мне разрешения, но я все равно буду называть вас Вейдер, если вы не против. Если вы не знаете, кто это, загуглите. Вейдер. Так, вам тоже доброе утро. С наступающим, побольше творческих успехов в новом году. Виктор, и вам тоже. BMW сделала мне подарок. Чек на приборке. Олег, чек какой? Моторный? Но... Кстати говоря, о подарках. Вот про BMW вы знаете, да, что недавно снова отзывная кампания на сколько-то тысяч автомобилей. Но не все так плохо. Не все так плохо. Давайте, чтобы закончить как-то продвижение, я скажу еще о приятном для пешеходов и о неприятном для нас с вами. С 28 декабря нынешнего, все еще уходящего 2019 года, по 6 января 2020 года в связи с новогодними праздниками, хочу напомнить, в какой связи, не просто так, нет, это, ну, не потому, что взбрело кому-то в голову. В связи с новогодними праздниками и проведением праздничных мероприятий на ряде улиц столицы будет ограничено движение транспорта. Я бы сказал, что оно будет просто тупо запрещено. Так, с 2 ночи 28 декабря, но с 29 это было, до 22.00 6 января 2020 года пешеходными станут участки улиц. Внимание, правильный ответ. Какие участки? Тверская, от Тверского бульвара до Маховой. Благодаря этому я 15 минут вчера простоял у манежа. Почему? Потому что вы не знали. Вы просто не знали, что Тверская будет закрыта, и поэтому для вас это оказалось сюрпризом. Вы упирались в знак, просто в знак, что, точнее, в полицейскую машину и в несколько поливомоечных машин, которые преградили физически въезд. И вы говорите, что, ну, что же делать? Ну, ладно, будем сворачивать. И все сворачивали. Значит, там была пробка серьезная, при том, что светофор включили совершенно справедливо, светофор включили просто на мигающий желтый. Все могли спокойно, спокойненько себе поворачивать, без, вообще без каких бы то ни было проблем, спокойно уходить на, это, как она называется, эта улица, на Воздвиженку. Спокойненько. Но нет, вы почему-то тупили там. Из пяти рядов сложно повернуть, конечно, в три. Дальше. Тверская от Тверского бульвара до Маховой. Маховая от Воздвиженки до Тверской. Охотный ряд от Маховой до Театрального проезда. Театральный проезд от улицы Охотный ряд до Петровки. Большой Ники... Никинская? От Романова переулка до Маховой. И Большая Дмитровка от Охотного ряда до Дмитровского переулка. Вы не сможете проехать по Малому Гнезняковскому, Леонтьевскому, Газетному, Никитскому, Глинищевскому и Брюсову переулкам. Вот так вот. Потом, 31 декабря, то есть сегодня ночью, ровно с новогодней, с первой минуты Нового года, закроют Театральный проезд, улицу Петровка, Рахманиновский проезд, Неглинную, Петровские линии. Потом с 8 утра, вот сегодня уже с 8 утра, Ильинка, Большой Черкасский, Черкасский переулок. Что еще? С без 10:12 сегодняшнего дня Большой Москворецкий мост полностью перекрыто. Обращаю ваше внимание, ребят, Москва превращается в Питер. Не успел до перекрытия моста, все кранты. Большой Москворецкий мост, улица Москворецкая, площадь Васильевский спуск, Москворецкая набережная от Большого моста до Китайгородского проезда, Раушская набережная, Кремлевская набережная от Боровицкой площади до Большого Москворецкого моста, Софийская набережная. Одним словом, ребят, вот все, что касается центра города, мне кажется, для вас должно уже сейчас стать пешеходной зоной. Ну, просто стройте свои маршруты так, как если бы здесь образовалась большая сингулярность. Ну, это огромная. Все, здесь нет прохода. Невозможно. Так, что-то еще. С 1 января перекрыто движение по проезду возле ТЦ «Авиапарк». Вот это очень странно. А как в авиапарк теперь нужно? Брать автомобиль в карман с собой и приходить туда. Ну и дальше, еще что-то. Одним словом, у вас же ведь есть же интернет. Загуглите это дело и посмотрите. Центр Москвы и набережная у центра Москвы, у Кремля, у мостов, у всего уже станут не проездными, они будут проходными. Насчет проходных я не знаю, но должны быть проходными вот уже сегодня вечером. Так что готовьтесь к этому.
Моторы.
У нас здесь много всего. Во-первых, про анемо-румбометрическую пилу. Можно я вам немножечко скажу? Это Роман Вильфанд подкинул историю. Анемо – это характеризует скорость ветра. Скорость анемо. А, как немо, но только анемо. Вот так. А что со скоростью ветра? Дайте-ка я посмотрю сейчас, что у нас скорость ветра. Потому что... Ну ладно, в Яндексе смотреть. Я лучше посмотрю в телефоне. У себя здесь гораздо удобнее. Что у нас с погодой? По последним данным. По последним данным, сегодня максимальная температура воздуха плюс 2 будет дождь, но он будет ледяным, потому что переход около 0 где-то здесь. Ночью 0. Завтра минус 1, ночью минус 2. Робкий снег. В четверг плюс 2, ночью плюс 1. Пятница плюс 1, ночью минус 1. Пятница, суббота, вроде бы без осадков, но все около ноля. Жесть. У меня сегодня электроподогрев стекла лобового на Discovery. Автомобиль, который предназначен не только для активного образа жизни, но вообще для всего активного и для агрессивного поведения окружающей среды. Это такой автомобиль, который проектировали с учетом того, что он будет трудиться в агрессивной окружающей среде. И того, что сыпалось вчера вечером и сегодня ночью, было достаточно, чтобы подогрев лобового стекла, который пилил вовсю, причем весь воздух максимально был направлен тоже на лобовое стекло. Я 5 минут ждал, периодически поливая каждые 30 секунд омываечкой еще стекло, думаю, ну, чтобы снаружи еще дополнительно он подтаивал. После чего тупо плюнул, перчаток не было с собой, и мне не хотелось голыми руками все это делать. Пошел, взял щетку и начал соскребать этот панцирь ледяной со стекла. Вот что делает анеморумбометрическая пила с лобовыми стеклами наших автомобилей. Нет, не так. Вот что делает лень с нами. Потому что ведь можно же предпусковой обогреватель завести, чтобы автомобиль был готов уже к твоему выходу. Но нам лень, как правило. Да, а что с ветром? Давайте посмотрим сегодня, что у нас с ветром. Ведь анемо — это ветер. Ветер 6 метров, 6 метров, 4 метра, 4 метра в секунду. Порывы до 13, до 13, до 9, до 8. К вечеру стихнет вообще до 4 метров в секунду ветер. Поэтому еще, а что завтра? Ну, когда же анемо начнется? 7, 7, 3, 4. Завтра утром, днем, вечером, ночью. Нет, тоже не тянет на анемо. Четверг, 5, 5, 4, 3. Это утро, день, вечер, ночь. Нет, не тянет. Суббота. Ну, когда начнется? 4, 4, 3, 2 метра в секунду. Нет, субботу тоже нет. Воскресенье, 2, 2, утихает. Вот про что говорит господин Вильфанд, совершенно непонятно, потому что никакого анемо не наблюдается. Скорость ветра совершенно умеренная. Он говорит, ветер будет менять направление, вот, а румба — это как раз и есть направление. Румбо — это направление ветра, анемо — это скорость. То есть высокой скорости с постоянно изменяемым направлением у нас будет ветер. Ничего похожего. Какие 18 метров? Паникер! Роман, не будьте паникером! Мы вас уважаем за спокойное выражение лица даже тогда, когда действительно чтобы что-то румбометрическое на нас движется. Но сейчас зачем паника? 5 метров в секунду, 4 метра в секунду. Это вообще не повод для того, чтобы нас расстраивать. Так, я же читаю вас. Да, конечно, я вас читаю. Но о чем вы? Говорит МСК-бот. Это телеграм-бот-мессенджер. Работает... вовсю. 7373948 это телефон прямого эфира. 7373948 телефон прямого эфира по 495-му, потому что я буду ждать от вас, безусловно, ваших комментариев, ваших рассказов. У меня есть несколько историй про деньги, несколько историй про добро и несколько историй про автомобили, если не против. Сегодня финальный эфир 2019 года. И я написал свой список, составил свой список автомобилей, которые... Ой, забыл один вписать. Точно. Я же писал сюда новые. Вот. А надо сюда еще и вписать так. Вот. Все, вписал. Вот. Я даже поставлю восклицательный знак возле него, ибо он, вероятнее всего, победит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 11. Черт, 11 получилось. Лучше бы 12, чтобы по автомобилю на месяц приходилось. Знаковых, на мой взгляд, автомобилей, которые чем-то выделились на фоне общей автомобильной массы в 2019 году. У меня есть список таких автомобилей. На самом деле их гораздо больше. Но вот таких по-настоящему знаковых, которые либо сделали что-то такое, чего не было раньше, либо... в принципе, являют собой образец автомобильной промышленности, совершенно новый, у чего не было предшественников. Ну, или просто чем-то по-настоящему запали в душу. Есть и такие, которые не совсем новые, но, тем не менее, в душу запали. Я и вас попрошу посмотреть мысленным взором, окинуть 2019-й, и... попробовать для себя ответить на вопрос, какие события, произошедшие в глобальном автомобильном рынке, в глобальном автомобильном мире, не только в автопроизводстве, не только в России, не только с автомобильными компаниями, вообще, в принципе, так или иначе связанные с автомобилями, транспортной инфраструктурой, еще с чем-то, вы бы назвали действительно значительными, значимыми событиями уходящего 2019 года. Если есть такая возможность, у вас вот такими горизонтами воображать. Ладно? А пока немножечко про деньги. Всегда приятно, когда людям вокруг приятно. Вот, ну, меня лично радует всегда, когда вот есть некий круг общения, и просто круг знакомых, друзей, когда у них что-то происходит хорошее. Вот есть люди, больше радуются не тому, что приобрел барашка себе, нет, не так, не тому, что приобрел корову себе, а тому, что маленький барашек сдох у соседа. И сдох, и хорошо как-то на душе, а то, что у тебя много лучше стало, это как-то уже не радует. Я к таким не отношусь. Я всегда радуюсь, когда рядом у людей, у знакомых что-то хорошее, приобретения большие, успехи карьерные, еще что-то. Значит, ты идешь в правильном направлении, в правильной компании, все хорошо. Так вот, мы, человечество, идем в правильной компании, в правильном направлении. Состояние 500 богатейших людей мира в 2019 году выросло на 1,2. Я скажу по-другому. На 1 триллион 200 миллиардов долларов. Внимание. 1 триллион 200 миллиардов долларов. Просто чтобы понимать, как это много, хочу напомнить, что если сейчас кто-нибудь из вас возьмется посчитать до миллиарда, до миллиарда. Но делать вы это будете несколько десятилетий. Сидеть и считать тупо. Ну, 2, 3, 4, 5. Десятилетия. По некоторым данным 30-40 лет, по другим данным 50-60 лет. Вы будете считать до миллиарда. Теперь вообразите, сколько вы будете... Да, тысячу миллиардов. Вот, это триллион. А потом 1 триллион 200 миллиардов. Вот столько долларов заработали 500 человек. Компания из 500 человек разделила это все на себя. Это помимо того, что у них уже было. У них было уже, а они добавили еще. И сейчас состояние 500 людей мира, всего 500 человек, их можно посадить в, на борт одного самолета. То есть 500 в одном рейсе одного самолета могло бы лететь 5 триллионов 900 миллиардов долларов. Это их состояние. 500 богатейших людей владеют состоянием 5 триллионов, триллионов, чтобы было понятно, 900 миллиардов долларов. Мне сложно это представить. Лидер рейтинга, глава Amazon.com, Джефф Безос. Это такой улыбчивый, лопоухий, лысый парень. Ну, лысый и с ушами, с такими. Ну, многие лысые люди, они с такими ушами. Вот, я стоял на другой стороне от Нью-Йорка, ну, год назад, может, чуть больше, у знакомых в доме на террасе и смотрел на панораму Манхэттена. На панораму Манхэттена и вот деловой центр, где стояли близнецы. Сейчас это одна башня Всемирного делового центра. Потом Манхэттен идет вот... И дальше уже старый район Центрального парка, там тоже свои небоскребы. И одна башня особо выделяется, такая красивая, высокая, все. И наш знакомый, ну, друг, у которого мы были, он говорит, а вот это вот господин Безос, все время думал, где бы ему штаб-квартиру открыть, Дубай, думал в Дубае. Я говорю, а в Москве думал? Он говорит, ну, в Москве не знаю. Но в результате решил на Манхэттене. Вот штаб-квартира. Штаб-квартира Amazon.com — это такая штуковина, которая возвышается над Манхэттеном и над всем тем, что вот это вот. Да, и это лидер. Он потерял около 9 миллиардов долларов в этом году, тем не менее, остался самым богатым. Сколько у него? В результате у него развод. Развелся, жена его получила 9 миллиардов долларов. Ну, просто иногда правильно нужно жениться, выйти замуж, а иногда правильно развестись нужно. 9 миллиардов отступных. Первое место в списке он сохранил. Акции выросли. Накануне компания о рекордно высоких продажах в сезон праздников заявила. Все мы с вами сделали ему состояние. И, кстати, хорошая новость. Новость написана прекрасно, потому что есть то, что он сохранил, а сколько конкретно денег у него, здесь об этом нет. Ну и хорошо. Больше всех среди миллиардеров разбогател глава французской компании «Майот Хеннесси Луи Виттон». Бренды «Майот», знаете, шампанское. Хеннесси, знаете, коньячок. Луи Виттон, знаете, Луи Виттон. Бернар Арно, состояние которого выросло на 36 миллиардов 500 миллионов долларов за 365 дней. Очень удобно. 36,5 миллиардов за 365 дней. Я здесь, знаете, для себя просто прикинул. Ну, потому что вот такие вещи, они мало имеют практического значения для нашей с вами жизни, но они всегда имеют такой вот... ну, как я уже говорил, человеческому сознанию всегда вот большие величины не подвластны. Нам нужно что-то такое, что-то, что мы можем к чему-то приложить. Вот. И тогда становится чуть более понятно. И именно поэтому невообразимую сумму в 36,5 миллиардов долларов нужно просто немножечко уменьшить, чтобы было понятно. Чтобы было понятно, господин хороший зарабатывал в час... 41 миллион долларов. Вот я беру даже не день беру, я беру час, окей? Ну, потому что в день, понятно, он зарабатывал там около миллиарда. В час, в один час, нет, 41, да. Ну, чуть меньше миллиарда в день. В один час глава Майот Хеннесси Луи Виттон Бернар Арно, если размазать его прибыль на весь год, зарабатывал 41 миллион долларов, что составляет 694 тысячи долларов в минуту или 11 574 доллара в секунду. 11 574 в секунду. Пока я о нем рассказывал, его состояние увеличилось еще, ну, наверное, на миллион или на полтора миллиона долларов. Прекрасно. Состояние 172 богатейших американских миллиардеров увеличилось на 500 миллиардов долларов. Глава Facebook Марк Цукерберг стал богаче на 27 миллиардов долларов. Основатель Microsoft Билл Гейтс на 22 миллиарда долларов. Китай стал второй страной после США по числу миллиардеров, вошедших в этот список. Их количество увеличилось до 54 человек. 54 долларовых миллиардера живут в Китае. Это та страна, которую мы до сих пор упрекаем в том, что люди в Китае живут для того, чтобы под старость накопить всего лишь на две вещи. На велосипед и наручные часы. Велосипед он передаст семье, а наручные часы сыну. Ну вот, 54 долларовых миллиардера. Больше всего состояние увеличил основатель китайского производителя бытовой электроники медиагрупп Хэ Сянцзэнь. 23,3 миллиарда долларов сейчас его состояние. Состояние, и вот теперь мы доходим до интересного, до жалкого. Состояние богатейших россиян увеличилось на 21%. И до 51 миллиарда долларов. Это произошло в результате роста стоимости активов после значительного падения годом ранее. Медиамагнат... Ну и дальше, а где? Ну а где наша-то фамилия, я не могу понять. Кто вычистил здесь? У меня здесь... этим черным маркером фамилии про Россию. Ну ладно. Самым молодым миллиардером, построившим бизнес с нуля, стала 22-летняя основательница косметической компании Кейли Дженнер. Ее компания заключила эксклюзивное партнерство с сетью косметических магазинов. Потом она продала свою долю и за 600 миллионов долларов, ну и что-то такое. Одним словом, ребят, позитивных новостей, как вы видите, масса у нас в этом уходящем 2019 году. Я, честно говоря, абсолютно счастлив.
Моторы.
Действительно, внимание, только что пришли новости. Вот две минуты назад в телеграм-канале «Радио говорит Москва», я напомню, «Радио говорит МСК», подпишитесь и вы. Не будьте вы дезактуализированными, выключенными из процесса информационных потоков, из течения этих потоков людьми. Не будьте, будьте наоборот в курсе. Расширен список перекрытых улиц в центре Москвы в праздничные дни в связи с проведением фестиваля «Путешествие в Рождество». Да. Дополнительно перекроют ряд улиц с 8 утра сегодняшнего дня. То есть вот через полтора часа успеете проскочить по Ильинке, по Большому и Малому Черкасским переулкам. Ибо с 8 утра 31 декабря до 23 часов 8 января по этим улицам нельзя будет проехать. Ибо у нас там путешествие в Рождество. Путешествие в другую сторону предлагаю совершить прямо сейчас.
Увезу тебя я тундру, увезу седым снегам, белой шкурою медвежья брошу к твоим ногам. По хрустящему морозу поспешим на край земли, и среди сугробов дымных затеряемся вдали. Мы поедем и помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю. Увезу тебя я в тундру, увезу тебя одну, ярким северным сиянием твои плечи оберну. Звездные не загорится на ресницах серебром. Сколько хочешь самоцветов мы с тобой заберем. Мы поедем и помчимся на оленях утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним. Ты увидишь, он бескрайний, я тебе его.
Загуглите этот клипец, ребятки, это красота просто какая-то. Колыбель ты стоит на трапе при входе в самолет Аэрофлота с чемоданом кожаным. Ну это просто что-то невероятное. 77-й год, между прочим. Я как раз проектировался в это время. Ну, чертежи готовились.
а мы помчимся на оленя утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Ты узнаешь, что напрасно называют север крайним, ты увидишь, он бескрайний, я тебе его дарю.
Сейчас будет мое любимое место.
А где?
Моторы.
Да, ну так что, продолжим про денежки. Про то, как все хорошо, мы поговорили у богатейших людей. Теперь давайте поговорим про то, как все хорошо у обычных людей. И вот здесь, на фоне этой новости, я хотел бы, чтобы мы с вами еще затронули немножечко тему чудес. Не новогодних чудес, нет, повседневных. Ведь иногда чудеса случаются. Есть категории людей, которые недополучают душевного тепла от нас, от общества. И, между прочим, если хотите знать, всегда так было. Были вообще казни, фактически физические казни. То есть можно было казнить человека физически, отсечая ему какой-нибудь жизненно важный орган. Ну, или перекрыв доступ кислорода, или сжечь, в конце концов. Но она такая красивая. Ладно, но потом все равно сжечь. Вот казни. А были социальные, когда общество тебя отвергало как бы. Отвергало тебя общество, и это тоже было разновидностью казни. Потому что человек, отвергнутый обществом во все времена, ему было сложно выжить. Так вот, до сегодняшнего дня есть категории людей, категории вот такие профессиональные категории, которые мы как бы как общество отвергаем, мы не понимаем их, мы не хотим их понять. Правильно? В частности, для кого-то из нас, ну, для всех водителей, такие люди, которые мы с прищуром относимся всегда, это, конечно, правоохранители. И в особенности сотрудники ГИБДД, дорожно-патрульных служб и всего остального. Я бы сейчас хотел исправить этот момент и немножечко сократить дистанцию между нами, добавить чего-то душевного туда. И хочу, чтобы вы сейчас рассказали о вот этих чудесах. Знаете, когда вы ожидаете, что сейчас прилетит, А вам в итоге улыбочка какой-то и какие-то добрые слова, дескать, ну зачем вы так? Ну вы взрослый мужчина, ну видно же по вам, что нормальный человек. Не надо так, не надо так в будущем, ладно? Хорошего пути. И вы думаете такой, черт, что это было? Вот сейчас, что это было сейчас? Вот я вообще не понимаю. И ошарашенный потом с улыбкой весь день вы катаетесь, всех пропускаете перед собой, включаете поворотники, аварийкой благодарите каждый раз, когда вас пропустили. Полицейские Калифорнийского округа Мадера, есть остров такой в Атлантике, а есть Мадера, это Калифорнийский округ, преподнесли сюрприз местным водителям. В канун Рождества сотрудники полицейского управления вручили 50 рассеянным участникам дорожного движения деньги. Деньги. Вознаградить водителей, незначительно нарушивших правила дорожного движения, решили в рамках кампании «50 актов доброты». Руководство полицейского округа во главе с шерифом подчеркнули, что акция «Добрых дел» проводится 5-й год подряд, позволяет подопечным общаться с гражданами в позитивном ключе, дарить им праздничное настроение в канун действительно волшебных больших праздников. Калифорнийские стражи порядка поблагодарили спонсора мероприятия, есть такой спонсор, и отметили, что вручение подарка вместо штрафов запоминается надолго и позволяет повысить лояльность населения к правоохранительным органам. Вот то, чего зачастую не понимают наши правоохранители. Почему? Потому что наши правоохранители где-то в глубине души, в глубине себя, как мне кажется, солидаризируются горизонтально, то есть между собой, представляют себя частью какой-то структуры, только внутри этой структуры. Им кажется, что вот есть некая солидарность между полицией и правоохранителями, это некий цех такой, да, клан, есть клан такой. Но вот они и есть солидаризированная группа. А на то, чтобы солидаризироваться еще и с гражданами, ну, то есть настроить коммуникацию, вот до этого не доходит зачастую правоохранитель. Им кажется, что важна солидарность внутри цеха, а коммуникация правильная с гражданами и лояльность граждан, отношение к тебе, к тебе как правоохранителю и к тебе как части этой самой солидаризированной группы хорошее душевное отношение, это как бы уже выходит за рамки. Ну, в смысле, об этом мало кто думает. Мне так кажется. Вы можете поспорить. 7373948, господа полицейские, я точно знаю, что вы не просто сейчас не отдыхаете, а у вас усиление сейчас идет в связи с новогодними праздниками, поэтому вы точно здесь, с нами. Так вот, они говорят, это позволяет повысить лояльность населения к правоохранительным органам. Поэтому 50 правонарушителям за мелкие правонарушения мы дарим по $100. По $100. Ну, то есть вот останавливаем, вы, вот раз нарушенница, полицейский останавливает, и женщина думает, и начинает объяснять, почему она превысила все. Он говорит, да-да-да-да-да-да-да-да. Вы, пожалуйста, больше так не делайте. А чтобы вы точно запомнили, что больше так делать не нужно, она такая, черт, сейчас меня впаят. Он ей бамс, открыточку, на которой поздравленница написано, указано, что спонсор мероприятия, да-да-да, и $100. Люди плачут, честно. Вот от того, что просто вот от неожиданности и от счастья. Да, я слушаю вас. Здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе утро, с наступающим.
Взаимно. Давайте вспомним наши какие-то вот такие акты, позволяющие подумать о правоохранителях хорошо. Ну что, ну вот что такое? Давайте.
Слушайте, но было в регионах, было на 8 марта женщинам-водителям дарили цветы. Останавливали и просто останавливали без проверки документов.
Цветы это знаю, да, это было просто, такое дело. Да.
Просто было дарили цветы.
Но согласитесь, это все равно какая-то разнарядка. Вот говорит, Иванов, да, вот тебе 3 гвоздики должен вручить женщина, все.
Ну, 2 нет.
Нет, деньги. Но не обязательно деньги или цветы. Я имею в виду, ну, у меня было много раз такое, когда серьезная ситуация перерастала в простой, сначала простой разговор, а простой разговор перерастал в нормальные отношения. И я понимаю, что вот с этими людьми, будь он не в форме, а я не за рулем, мы, в принципе, могли бы нормально общаться и по жизни. То есть нормальные парни. И потом все заканчивалось тем, что... Ну, там вот, постарайтесь, счастливого пути, давайте, вот, причем в разных странах, в разных абсолютно, в Киргизии, киргизские полицейские вообще славятся какими-то зверствами, ну, в смысле, они не пожирают людей, но, тем не менее, там договориться вообще, в принципе, невозможно. Была история, когда, объяснив, что превышение было совершено потому, что... Я фактически показываю билет на самолет, куда мы опаздываем. То есть мы физически уже просто не успеваем. Навигатор показывает, что мы прибудем в аэропорт тогда, когда самолет должен уже взлетать. На что он говорит, окей, давай. И потом, оказывается, передает по рации следующим, что мы будем ехать быстро и что нас не нужно останавливать. И один остановил, потом, увидев номера, машет, прям я так в зеркало смотрю, он машет палочкой. Давай, давай, гони дальше, давай. И я полетел. Но это было шоссе, там не было перекрестков, то есть угрозы людям не было никакой. Это просто новое, причем они построили отличную дорогу, многополосную, такую магистраль. И вот я считаю, что это один из примеров такого чуда коммуникации, чуда доцарапывания через скорлупу правоохранительную, до человека внутри этой скорлупы. Да, доброе утро, у вас есть такие примеры?
Доброе утро. А я вот тоже хотел рассказать интересную историю, буквально простых последних дней.
Да.
5 лет ездил на X-Trail, вот, прекрасная машина, верой и правдой служил, и сейчас вот поменял и на Кадьяк. Вот еду, 119 километров уже проехал.
Да.
И меня остановил полицейский, вот, он, ну, проверил, естественно, документы, и пожелал мне просто счастливого пути и поздравил меня с покупкой. Вот, было очень приятно. Всех с наступающим Новым годом, здоровья в следующем году.
Спасибо, все взаимно, спасибо. Да, кот, доброе утро и вам тоже. 7373948, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Константин Москва.
Да, Константин.
Вы знаете, история, конечно, ваша классная, но мне вот как-то не повезло. Не встречал я каких-то вот полицейских, в данном случае ГИБДДшников, с каким-то человеческим лицом. Все время какая-то...
Не получается, да, все время?
Нехороший какой-то второй смысл, хотя я особо не нарушаю, но бывали какие-то ситуации, которые...
В смысле, постоянно с намеками говорят, с намеками все время?
Ну, и как-то и с намеками, и как-то нету какой-то, ну, какой-то непонимания какое-то, и злоба, и это очень неприятно.
А как вы начинаете общение? Давайте сыграем в ролевую игру. Вот я инспектор, говорю, доброе утро, товарищ водитель, инспектор.
Вы понимаете, я как бы бывший военный, я очень аккуратно всегда, с уважением к людям с погонами, с погонами, поэтому тут
Вас упрекнуть нельзя. А что это за районы, где у вас не получается? Это вот какие-то конкретные места отдельные или вообще везде?
Ну, это и Москва, и Московская область, Костромская область, и по дороге на юга, и там в сторону Питера. В общем,
Понял. Хорошо. Ну, в смысле, это плохо. Но вот зато есть куда улучшаться в наступающем году. Правильно? Я думаю, что в коммуникации, на то оно и коммуникация, всегда участвует как минимум несколько сторон. Если нет эффективной отдачи от одной из сторон, то вторая в этом тоже как-то непременно участвует. Да, доброе утро, я слушаю.
Да, здравствуйте. Доброе утро, Роман.
Доброе.
Эдуард. Да, Эдуард. У меня тоже такой был случай. Как-то напали на жену, ну, хулиганы, все дела, и мы поехали на дачу. И нам нужно было срочно в суд. Мы-то опаздывали, полки. Так как из дома по Новой Риге ехал. Мы по обочине, там обочина широкая, мы по обочине быстрее, скорее. Раз, становится гаишник, говорит, в чем дело, сейчас будем писать рапорт, там, все дела. Я говорю, простите, так. Вот типа там извещение, мы в суд опаздываем, а что случилось? Все понятно, все, держитесь, уезжайте отсюда. Он даже не посмотрел, как... Ни на нас, ничего, говорит, ничего не даже выписывать не стал. Бывают люди добрые, допустим, меня остановили за тренировку как-то. Я раньше была, я потом уже снял, и она мне, думаю, устала уже с этими гаишниками встречаться. Он говорит, нормальный, говорит, сейчас выпишем штраф. Виноват, я на что теперь сделать. Он говорит, один нормальный, а то, говорит, начинает, отмени это, пожалуйста, мне, пожалуйста, снимки, он сам говорит, мы же тоже люди, Есть, говорит, конечно, идиоты, говорит, есть, которые...
Скажите, а вот такой, вот можно встречный вопрос? А вот если сейчас, вот подумайте несколько секунд, посмотрите глубоко в себя и проанализируйте. Такое лояльное с пониманием отношение правоохранителей к вашим проступкам, я не называю это даже правонарушением, проступкам, оно внутри вас, как бы вам говорит о том, что... В принципе, так можно и дальше делать? Или наоборот говорит о том, что, все-таки нельзя так поступать?
Нет.
Педагогика какая?
Мне кажется, нельзя. Но, понимаете, нельзя. Я сам знаю, где-то я нарушаю. Я как водитель автобуса пытаюсь почти все соблюдать, потому что у нас сейчас очень жесткие правила. Нас за любой проезд топления, за неправильный подъезд к остановке.
Это я знаю. У вас все в видеорегистраторах по кругу там.
Ужасно. Да. Это помимо видеорегистраторы, наша служба БД, пассажиры. Да. Еще у нас просто огромное количество. Но когда я сажусь в свою легковую, я немного расслабляюсь. Я позволяю то, что себе не могу позволить.
Это понятно. И вот тут главный вопрос. Вот лояльное отношение правоохранителей, лояльное отношение, когда ты вдруг понимаешь, что здесь грозило серьезным чем-то, а в результате предупреждение. Оно внутри тебя поддерживает какую часть твоего сознания? Часть, которая говорит, нельзя переходить, или часть, которая говорит, смотри-ка, нормально, в принципе, это ничего, можно в следующий раз договориться, если что. Тоже так поболтать там немножечко. Да, я слушаю, доброе утро. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, с наступающим.
Взаимно.
Взаимно. Был у меня случай, не совсем веселый, отец был в реанимации, и состояние очень ухудшилось. Я помчался, у меня была тогда восьмерка старенькая. Я братом в военный городок, чтобы успеть попрощаться. Естественно, я гнал. Остановили меня в городке. Местный ДПС. Я говорю, просто за братом. Отец в очень тяжелом состоянии. Молча отдали документы.
Все. И все. И вообще без... Я понял.
Да. Поверили, видимо, лесо мое или как там.
Потому что люди.
В общем, да.
Потому что люди. Олег предлагает составить рейтинг инспекторов по жетонам, кто хороший, кто плохой. И не очень понимаю, в смысле, как мы это с вами сделаем. Схему, методу предложите, я-то не против. Я вообще всегда иду с пониманием ко всем вашим инициативам, готов поддерживать их абсолютно все. Правда, методу предложите, что это означает. И в смысле, что по жетонам. Я, честно говоря, жетоны использую только в качестве психологической пилюли, плацебо, если хотите. Потому что я все равно дальше ничего не буду с этим делать. Один единственный, на мой взгляд, по-моему, один единственный раз я опубликовал фотографию, которую сделал в момент общения с полицейскими, потому что это было действительно некрасиво и нехорошо. Это съезд с Кутузы на Рублевку, чтобы потом на Аминьевку идти в сторону Мичуринского проспекта. Вы знаете этот съезд. Вот с той стороны стоят полицейские, которые на Рублевку в область всех держат. А с этой стороны съезжаешь с Кутузовского, вот по Кутузовскому едешь в область и съезжаешь так, чтобы на Аминьевку потом и в сторону Мичуринского поехать туда. На запад, а потом на юг. И вот этот съезд, прямо где дублерчик переходит уже в Рублевку, Аминьевку, вот здесь. Две машины, 2 часа ночи, две машины, а то и три, где, ну, по-моему, две. Октавии, все, куча инспекторов, тормозят прямо от каждого. Передо мной проезжает фура, съезжает, более огромный, а тормозят меня. Вот я начал с того, что не кажется ли вам странным, что ночью фура съезжает на Рублевку, Аминьевку, и не в область уезжает, а движется туда, в сторону. А вы меня зачем-то остановили. На что он начал тоже так вот, ну, в смысле, объяснять мне, что я идиот. Вот, а я спросил, а зачем ваши автомобили стоят вот здесь, вот на пешеходном переходе? А места нет там для парковки, нет. Во-первых, я остановился на полосе так, что проезжающие должны чуть ли не на бордюр заезжать, а другого нет места там остановиться. Ну, не навстречку же мне выезжать. И их автомобили стоят один на треугольничке безопасности, а второй просто тупо перекрывает пешеходный переход. Прямо на пешеходном стоит. И во-первых, а во-вторых, он стоит на траектории съезда с Рублевки на Кутузу. То есть если бы я ехал в крайне правой полосе и съезжал на Кутузовский, для меня автомобиль, стоящий прямо на съезде, на внешней части траектории, стал бы неожиданностью. И он еще ко всему на пешеходном. Вот это я сфотографировал и дал этому ход. Я, в смысле, ну, опубликовал с подписью, что так делать нельзя, ребят. Ну, даже пиратство должно иметь какие-то свои границы. И вы, правоохранители, вы не можете показывать нам такие примеры. Не можете. Ну как вы можете потом мне что-то сказать за парковку на пешеходном переходе, когда ваш автомобиль стоит на пешеходном переходе? Ну как? На основании чего? Совести какой-то? Нет, так не бывает. Вот это единственный раз. А потом жетоны я фотографирую всегда, когда разговор рискует перерасти в интонации, где каждое слово заканчивается как вопрос. Да, вот настроение нормальное, а документы есть, а где страховка? И вот этот вопрос. На всякий случай я щелкаю и просто так, ну, мало ли куда зайдет разговор, а у меня, чтобы у меня уже был жетон. 3257 ЗАО, мой жетон, я хороший. Пишет Олег. Олег, оказывается... Олег, вы из правоохранителей, правильно я понимаю? Ваш жетон 3257. ЗАО, это прекрасно. ЗАО мой любимый район, просто потому что я там живу и довольно часто, каждый день, по много раз ерзаю там, иногда ночами. Давайте же однажды пересечемся с вами. Вы меня остановите. Я скажу вам, Олег, какой вы хороший. Доброе утро, слушаю. Здравствуйте, доброе.
Роман, доброе утро, деревенский парень.
С наступающим. Я поздравляю вас. С наступающим, деревенский парень.
С наступающим, Ром. Олега тоже, конечно, он лучший. Да. Лучший его же тот.
Абсолютно
Ром,
точно.
Ром, про полицейских, да?
Ну, про чудеса маленькие в общении нашем,
конечно. Ну, про чудеса, Ром, маленькие. Выезжаю в прошлый год после Нового года, число 3-е, 4-е, наверное, да? У нас тут, да. У меня в деревне, тут небольшой поворотик такой, выезжаю. Ну, абсолютно, прям как стекло. Выезжаю, и что такое, как в бой идут одни старики, помнишь, Ром? Огни, 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 и у меня огни, огни, мигалки, твою мать, извините. Да? И стоит там 4 машины, и человек, наверное, 12 на повороте, бетонка. Я подъезжаю, Ром, метров за 50, наверное, может, поближе, поднимаю руки прямо в машине.
Сдаемся!
Да-да-да. Вот они все стояли и ржут. Я останавливаюсь, аварийку включаю, они ржут. Один подходит ко мне и говорит, ты чем встал? Я говорю, я лучше сразу сдаемся.
Ну, бывает так.
Они поржали, да, говорит, давай, мужик, езжай, с Новым годом.
Есть так.
Ребят, всех с Новым годом, да, и бывают такие чудеса. Удачи всем, пока.
Взаимно, с наступающим. Да. Сынок, сынок, куда писать тебе, сынок? Мама, пишите прямо в плен.
Моторы.
Это к вопросу о сдаемся.
Движение.
Как-то раз лишили прав за лишили прав за превышение. Ну, в смысле, отобрали. Инспектор, забиравший права, посоветовал легенду для судьи. В итоге отделался штрафом, пишет Руслан. Ну, такое получудо. В 15-м году перешел на красный свет. Майор, тормознувший меня, сказал фразу: «Вы можете меня обмануть, близких обмануть, президента, но только сами себя не обманете». Штраф не взял. Больше на красный не перехожу. Сила слова гораздо сильнее штрафа. Это Роман Коршунов. Видите, какая история? Правильная. С педагогикой, с моралью. 7373-948, рубрика «В движении». 185 878 автомобилей. Лучше не стало. Только что пересчитано. 196 952. Жена мне говорит, вечером, в смысле утром 31-го, все будет свободно, машин не будет. Я точно знаю. 196 952 автомобиля. Не стало лучше, между прочим, как-то, ну, совсем. 28 и очередной рекорд по каршерингу, ребятки. Вот это что-то означает. Это предстоит проанализировать ученым будущего. 28 421 автомобиль каршеринга. Каждый день, каждую программу мотора мы здесь видим рекордные показатели. Больше пока еще не было по каршерингу. 28 421. Такси при этом 13 629. Более чем в два раза меньше, если вы позволите такую формулировку. 51 километр в час движения в центр. 50 движений из центра. Еще раз хочу обратить ваше внимание на эту парадоксальную ситуацию. Въехать в Москву можно гораздо быстрее, чем из Москвы выехать. И я посмотрю сейчас, если вы не против, на карту. Обращаю ваше внимание, что уже новогодние перекрытия стартовали в центре Москвы. Тверская перекрыта от бульваров и сюда вниз, потом перекрыта вот Манеж, там и все. В общем, лучше в центр без надобности вообще не надо, а по надобности на общественном транспорте как-то попробуйте. Вообще, я хочу вам сказать, что как-то не знаю, как вот эти 196 тысяч автомобилей умудрились как-то коммуницировать между собой. Нет ни аварий, ничего, ни на МКАДе никаких пробок. Ребят, что случилось с вами? Какое-то новогоднее волшебство, честное слово.
Время начинать движение. Мотор, мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы! Это вторник, 31 декабря на календаре. Здравствуйте, доброе утро. Я приветствую вас с наступающим. Зовут меня Роман Щукин. И это программа о лучших друзьях каждого мужчины. Вообще-то, по правде сказать, сегодня эта программа о лучших друзьях этой программы. Потому что, ну, редкая птица в это время долетит до своего автомобиля. И, ну, и для того, чтобы потом еще и вояж совершать в то время, когда у нас здесь уже стартовали новогодние перекрытия. И вы слышали о том, что и в центре дополнительно вводятся перекрытия. Уже сейчас нельзя будет проехать через 54 минуты по Ильинке, по Большому и Малому Черкасским переулкам тоже. И все это связано, разумеется, с новогодними праздниками. Ну что же, начнем. Владимир, мы уже здесь развенчали заявление Романа Вильфанда по поводу анеморумбометрической пилы.
Шапки зеленым пумпоном, снежный призрак.
более 100 тысяч автомобилей за час. Я не вижу падения интенсивности транспортного потока в Москве утром 31 декабря. 203 тысячи автомобилей. 211 только что пересчитано. 211. В начале программы, час назад, этих тысяч было ровно 105. Ага, вот так, но тем не менее продвижение есть, что сказать. Таксиста по всем рядам размотало, его Kia без морды и зада, и повсюду осколки. Летчик пишет, секундочку, пробка на МКАД, 41 километр на внутрянке. Я так полагаю, что это как раз то самое, где-то в районе Ярославки, нет, нет. Но Яндекс пребывает в блаженном неведении. Сейчас я его обновлю принудительно. Может, узнает что-нибудь. Нет, нет, все равно не знает. Он позитивно настроен. Яндекс уже новогодний. 41 километр. Черт, знать бы еще, где этот 41 километр. Я слышал о пробке, о ДТП на МКАД в районе Ярославки. Подтвердите или опровергните. Потому что вот по 41 километру сложно понять, где это. Указывайте шоссе. Вот так будет понятнее, если шоссе укажете. Да, Владимир, так вот по поводу анеморумбометрической пилы, которая движется на Москву. Вот что значит пила? Это постоянные изменения. Анемо — это направление. Нет. Скорость, а румба — это направление. То есть ветер должен постоянно менять направление из-за этой самой пилы. Мы посмотрели здесь внимательно, изучили прогноз погоды на предстоящие 4 или 5 дней. Ну, дальше не имеет смысла смотреть. Скорость ветра в течение дня там, от 4 до 6 метров в секунду. Далеко от тех 18, до тех 18, которые Вильфанд нам пообещал. Доброе утро, я слушаю. Здравствуйте. Доброе.
Здравствуйте, Роман. Авария на... под Ленинским проспектом на Трёшке.
Трёшка Ленинский проспект.
Да, это под Ленинским. Когда
там... Это тоннель, да, вот там, где трудно понять сразу, куда съезжать, в какой рукавчик тоннеля.
Да, 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 либо в центр,
либо... либо на МКАД, да, и там да. Сложно.
Про чудеса. Угу. Вот у меня был, ну, не знаю, я так к ним отношусь вообще. Ну, со странным чувством. Ну, был один раз, меня... остановили ночью, я ехал из деревни вот, на машине. Но они, наверное, скорее меня отпустили, потому что я ехал на москвиче, и скорость у меня была 194 километра в час.
194 на москвиче?
Да, это, да.
А что вы сделали со своим инстинктом самосохранения?
У меня Рено был, машина была с двигателем Рено.
Вот,
ну, я там 200 на спидометре, я там
это
ну, иногда клал. Вот и она прям упиралась.
Но инстинкт, инстинкт самосохранения. Вы знаете, однажды инструктор, вот вы знаете, с белыми акулами плавают люди, в клетках погружаются. И одна женщина говорит такая: а вот если руку высунуть вот туда, она схватит сразу. А он говорит: вы попробуйте, но вы не сможете. Вам, когда оно будет рядом, вот это тело, инстинкт самосохранения не позволит вам это сделать. Вы захотите, но не сможете. Вот что вы победили инстинкт самосохранения. Нужно сказать, вы мужественный человек.
20 лет назад, мне было там 30 лет.
А, да, в смысле, играй гормон и все вот это вот.
Они, конечно, вдвоем там, вот они стали тормознули, они так: вы что это у тебя там за двигатель? Ну, я открыл, они так походили, один такой рыжеватый был, прям он, ну, ты езжай поаккуратнее.
Ну, я понимаю, нет, есть такое дело. Да, и тут мы переходим с вами от чудес к фактическим вещам. С наступающим Новым годом и вас, и всю редакцию. Здесь из редакции только героическая Катя Родина, Алексей Гудошников где-то на подъезде и... Все, я думаю, что остальная редакция на удаленке сегодня будет работать, потому что здесь героические герои, они уже все. Команда «Утро 31 декабря» в эфире «Говорит Москва» сформирована. Кстати говоря, сделайте хорошо и себе, и нам напоследок, подпишитесь на наш телеграм-канал. Почему я это говорю? Потому что я... Я хочу всего самого лучшего и своим, и нашим всем слушателям. Всего самого лучшего хочу. А что это значит? Это значит предупрежден, вооружен и все такое. Новости у нас, видите, мы уже, в отличие от других информационных телеграм-каналов, которые просыпаются к 8, мы с 6 уже вам даем важную информацию, причем оперативно важную. Радио говорит МСК. Радио говорит МСК латиницей. Ну вот как слышится? Радио говорит МСК. С как доллар. С как доллар. Радио говорит МСК. Телеграм-канал. Подписывайтесь. Здесь уже о перекрытиях. Здесь уже о экс-главе Nissan Карлосе Гоне, который заявил, что покинул Японию, спасаясь от политического преследования. Подтвердил, что находится в Ливане. Нормальная судьба человека. Вот смотрите, от руководителя колоссального концерна. От человека, заправляющего десятками тысяч подчиненных, до беженца в Ливане, еще и страна такая, Ливан. Заявление Карлоса Гона опубликовал телеканал CNBC. «Сейчас я не стану заложником фальсифицированной судебной системы Японии, где вина заранее предполагается, широко распространена дискриминация, а основное право человека не соблюдается». Это он про Японию. Про страну, где малейший намек на несоответствие должности или на потерю лица приводит к отставке не то, что премьер-министра, а всего правительства. Зачастую это случается. Про Японию это он говорит. Товарищ Гон, так ты уклонялся или не уклонялся от налогов? Тут вопрос. Вот, это вот извечный любимый прием такой ухода от правильного ответа наших каких-то чиновников, когда его за руку за что-то хватают, а он начинает говорить, это все происки американцев, они вброс либералам дали документы, это все американцы, потому что вы знаете, мы с ним, политика здесь замешана. Так ты воровал или не воровал, ты это скажи, кому это выгодно, да плевать вообще, пусть хоть марсиане вбросили. Ты лично воровал или не воровал? Давай с этого начнем. А что значит, это американцам выгодно все это. Вот то же самое примерно сейчас Гон рассказывает про то, что судебная система в Японии. И поэтому нужно в Ливане скрываться. Хорошо, я считаю, что это большое событие. Вот то, что случилось с Гоном, это большое событие. Вообще последние годы в мировой автомобильной промышленности, вообще в мире автомобильном, здесь не только промышленность, здесь гораздо, гораздо шире все. Происходит много глобальных событий, о которых раньше и помыслить было сложно. Вспомнить хотя бы Дизельгейт. Да? Дизельгейт. Казалось бы, уж какая компания надежнее стоит на ногах, чем Volkswagen? Ну, пожалуй, только Toyota, вероятно. Они между собой и конкурируют по количеству ежегодно проданных автомобилей, продавая каждый год более 10 миллионов каждый. И вам бам с Дизельгейт. Сейчас бам, Карлос Гон. И еще какие-то события. И здесь я предлагаю нам с вами перейти в раздел важных событий 2019 года автомобильных по вашему личному мнению, в вашем личном рейтинге. Что, чем автомобильный 2019 год вам запомнился? Это может быть законодательные инициативы. Это могут быть новинки автомобильного рынка. Это может быть приобретение какое-то. В этом году вы стали владельцем нового автомобиля. Кстати говоря, давайте посмотрим, как много среди нас владельцев именно новых автомобилей. Давайте голосование. В этом году, в уходящем 2019, вы стали владельцем нового автомобиля. В смысле, вы сменили автомобиль. Или вы впервые стали владельцем автомобиля, или, неважно, нового-нового или нового с пробегом, вы приобрели автомобиль в 2019 году. А вот сейчас и посмотрим. Да, 134, 21, 35. Нет, 134, 21, 36. Нет, просто обычное голосование. Мы сейчас посмотрим на число счастливчиков, потому что приобретение автомобиля – это одно из тех событий, которые взрывообразно повышает количество дофаминов там, и всего остального, гормона счастья, удовольствия в организме человека. Взрывообразно, просто лавина обрушивает на вас целую лавину эмоций. И с терапевтической точки зрения это очень полезно. 134, 21, 35. В 2019 году вы стали владельцем своего нового автомобиля. Кстати говоря, еще не все потеряно. У нас еще есть сейчас 7 часов. На 4, да, на 7, 17. У вас есть еще время. У вас есть как минимум 12 часов, ну, там, 11, 13, по-разному. До которого часа, не знаю, дилеры сегодня работают. Чтобы войти в рейтинг тех, кто стал владельцем своего нового автомобиля. Хотя это было бы неправильно 31 декабря. Вот 2 января правильно покупать автомобиль. 31 декабря неправильно покупать автомобиль. 134-21-35. Вы стали владельцем своего нынешнего нового автомобиля в 19-м. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Донашиваете позапрошлогодние коньки. Доброе утро, я слушаю вас. Да, здравствуйте.
Роман, доброе утро.
Доброе.
Павел, Москва. Павел. В первую очередь хочу вас поздравить с Новым годом, с наступающим.
Спасибо.
Будем вас слушать. А во вторую хочу сказать, еду из командировки сейчас
так.
В Владимирскую область, 150 километров от Москвы. Из Москвы поток идет, уже видно. В Москву пустота, фур.
Конечно. Да, вот сейчас вот. 50 на 50 километров в час скорость в Москву из Москвы. То есть из Москвы выехать сложнее, чем въехать в Москву.
Так, я 150 километров от Москвы Лакинск проехал. Дело в том, что...
Скажите, а 150 километров и устойчивый сигнал вы принимаете на 150 километров?
Да. Класс. МТС, но вот и радио само не берет, а я по радио интернету слушаю.
А, я понял. Вот. Хорошо.
Роман, что хотел сказать? Значит, господи...
Про новый автомобиль.
Про новый?
Ну, вы стали в этом году владельцем нового автомобиля?
Нет, к сожалению, два было, продал даже один, а остался один у жены, а у меня рабочий. Ну, как, у меня рабочий новый.
Я понял. Понял.
Поставь дизельный, да.
Хорошо.
Ну и каршерингом пользуюсь активно, каршерингом больше пользуюсь.
Так вот, ясно, хорошо, спасибо. Кстати, очередной рекорд, смотрите. Еще, спасибо вам большое, Павел, с наступающим, 28455. Это количество каршеринга сейчас в Москве, 28455 автомобилей. Больше не было. Каждую минуту этой программы мы видим с вами очередные новые рекорды. Итак, давайте же все-таки начнем. Я, как я уже сказал в первом часе, но, может, вы не слышали, я написал здесь коротенечко на коленке быстро список автомобилей, которые мне показались знаковыми в чем-то. Это не обязательно всегда невероятные автомобили. Зачастую, может быть, это могли бы быть и ординарные, или не имеющие отношения к нашей повседневной жизни автомобили. Тем не менее, они чем-то запомнились. И начну, пожалуй, с автомобиля, по времени. Я вам скажу честно, вот как я заполняю опросный лист для британской анкеты. Потому что британская... Придумать сложнее процедуру заполнения опросного листа, чем для британского консульства, сложно. Они хотят знать все, включая уровень доходов, включая какую часть от своего дохода вы тратите на еду, а сколько на туалетную бумагу, вообще все. И нужно указать последние 10 стран, где ты бывал. Бог его знает, ну как указать последние 10 стран, если в году их гораздо больше, чем 10? Я по Инстаграму это делаю. Захожу в Инстаграм, и просто вот хорошая традиция в Инстаграме каждую командировку, поездку отмечать. Ну, в смысле, фотографиями. В Инстаграме очень удобно просматривать. То есть, если вы относитесь к Инстаграму как к трунькам-пупунькам, это неправильно. Это ваш личный дневник, в котором отмечается... Все самое важное с картинками, да, с эмоциями, со всем. Так что ведите его, если еще не делаете этого. Вот, и по Инстаграму уже я посмотрел автомобильчики. Все поездки, командировки, все, что было. И вот первым, пожалуй, знаковым в 2019 году стал бизнес-седан от компании Kia.
Моторы. Автопром.
Да, К-900, так называется эта штуковина, пришел на смену автомобилю, который мы знали, он назывался Кворис, у компании Kia был. Кворис был продан общим тиражом за все существование модели по всему миру в меньшем количестве, чем одних только... Е-классов продается за год Мерседесов. И может быть даже только в России. То есть, по-моему, там что-то около 30 тысяч моделей было продано за все время существования модели. Ну, в общем, не пошел. Кворис не пошел. И нужен был перезапуск. И компания Kia перезапустила эту модель. Называется она К-900. Сразу минус несколько баллов за название, потому что серьезный бизнесмен, серьезный человек, который хотел бы взять себе статусный автомобиль, вряд ли возьмет что-то с названием К-900. С-500 не в счет. Вот когда у тебя на крышке багажника С-500 или С-600, это нормально. Но когда К-900, это как-то странно немножко. Но, тем не менее, перезапустили. Почему автомобиль попал в рейтинг чего-то такого, что произвело впечатление? Потому что, как это часто бывает с корейскими автомобилями, соотношение цена-качество-количество автомобиля здесь выдержано в... не в идеальных, может быть, но, тем не менее, в очень показательных пропорциях. Здесь что я имею в виду цена, качество, количество? Количество автомобиля – это, безусловно, размеры его. Это возможности для всех и для заднего правого. Это автомобиль, где все-таки задний правый, пожалуй, что и главный. Это возможности опциональные автомобиля. Это его динамические показатели. И вот все здесь вот такое усредненно правильное в этом автомобиле. Вот усредненно правильное. Сзади комфортно получаешь управление основными функциями и все, да? Мотор нормальный, 2, линейка 3,3, либо 5 литров. У меня был в тесте 3,3. Хорошо, лояльно, если хотите, относится к законодательству и налогообложению нашему, 249 сил. Уже сразу автомат полный привод, автомат 8-ступенчатый. Ну, если вы знаете корейские автомобили и бизнес-седаны, это такой классический набор для корейского автомобиля. Полный привод, 8-ступенчатый автомат. Как это там? Динамика условная. Про внешность можно поспорить, но это вопрос субъективный, как я уже говорил, внешность. Но, тем не менее, еще чем хорош автомобиль, тем, что это шаг развития. Это шаг, указывающий на поступательное развитие корейского автопрома, в частности, корейского автопрома в бизнес-сегменте. Успешен ли, вот прошел год, успешен ли автомобиль у российского покупателя? У меня нет статистических данных, я не вижу их, этих данных, и я не вижу К-900 на наших улицах. Вот что можно сказать. Поэтому я бы сказал так, что автомобиль пока еще той средой, для которой он запущен, для которой он выпускается, пока этой средой автомобиль немножечко не принят. Стартовая 3569, финишная цена 5 миллионов, и... Ну, вероятно, все это и еще один небольшой аргумент стали причиной того, что этих автомобилей мы не видим в потоке. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Роман. Игорь, доброе. Москва.
Да, Игорь.
Вот первый момент по поводу сегодняшней даты. Хотел бы вас поздравить, всех слушателей.
Спасибо, взаимно.
Чтобы наши железные друзья нас никогда не подводили.
Разумеется.
И приносили только положительные эмоции.
Конечно.
Вот. К сожалению, сейчас что-то у меня интернет совсем пропал, и не могу я посмотреть список, если вы его там в Инстаграм опубликовали. И хотел вот уточнить про такой момент. А вот Hyundai i30N есть у вас там в списке?
Вы знаете, я вот здесь список составил автомобилей, с которыми лично контактировал. А i30N был только на презентации по запуску, но, к сожалению, руки в теплый сезон не дошли. А уже когда стало прохладно и так местами скользковато, я посчитал, что это неправильно. Этот автомобиль все абсолютно, кто с ним знакомился, отзываются о нем восторженно. Но все восторги связаны с его динамическими характеристиками, с его рулением и поведением на треке. А для этого нужно не в городе по пробкам стоять, а выехать на трек куда-нибудь. В ВДМ, там, ну, в Мечково, еще куда-то. Поэтому я так заочно могу сказать, что как само появление N-линейки, то есть заряженных корейских автомобилей, это знаковое событие. Но даже сама компания признает, что это скорее статусная модель, чем вот модель, на которую коммерческие какие-то планы есть. Это просто такая вещь, которая заявляет уровень развития технологий. Еще и в среде быстрых приспортивленных автомобилей.
А видели H1N ролик, который Hyundai сделали? Посмотрите в Ютубе H1N. Ну, по-другому название дали, где они просто из этого фургона делали примерно то же самое и гоняют на нем на треке. Посмотрите,
я понял. Хорошо, хорошо, спасибо большое, сделаю. Вот поэтому не вошел, но как событие какое-то пороговое для компании и для корейского автопрома, да, это, безусловно, важно, когда ты видишь. Всегда так было и всегда так остается. Сначала в спорте, потом в масс-маркете. Есть даже эта поговорка. Сегодня побеждай, завтра продавай. Сегодня побеждай на треке. Именно поэтому все технологии, пришедшие в масс-маркет, они обкатывались и производились, изготавливались, придумывались сначала для спортивных автомобилей, для спортивных, для заводских команд, а потом уже переходили в масс-маркет. Поэтому все то, что есть в спорте, это чрезвычайно важно. Победы в спорте у корейцев, у Hyundai в частности, Они есть, они не сегодня начались. Можно посмотреть и на раллийные успехи команды. И вот, наконец, это стало доступно и обычным людям. Вот эти спортивные, если не технологии, то спортивный дух и спортивные настройки автомобиля. Потому что, еще раз, все, кто позитивно, а я других не видел, отзывались об этой модели, упирали именно на динамику, на гармоничное управление и на гармонично настроенную коробку, она только механическая, и на руление, на неожиданно точное, правильное спортивное руление. Да, слушаю вас, здравствуйте, доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман. Ну, к сожалению, хотел приобрести новый автомобиль, но пока решил повременить. А с чем связано, жду новую Каравеллу.
Каравеллу, ну, аж неужели не хватает тех автобусов, что уже приехали сюда?
Нет, к сожалению, но старую Каравеллу не стал брать. Думаю, подожду, она сейчас уже в апреле должна.
А почему не В-класс? Можно вопрос?
Не, В-класс слишком дорого.
Только из-за цены.
Если у меня сейчас Каравеллу, я вот, ну, брал до этого, я брал самую простую комплектацию. Вкладывал 500 тысяч и переделал ее в мультивэн. Это дешевле обходится, нежели
чем мультивэн брать сразу?
Да.
Я понял. Хорошо. Ну, полноприводная Каравелла?
У меня полноприводная, да. Но решил обновить, но менеджеры сказали, что в апреле уже будет новая.
Все понял, хорошо, принимается. И, кстати говоря, В-класс не вошел в рейтинг автомобилей, ну, потому что не совсем новый, там рестайлинг был, правда, вот в этом году. Но, тем не менее, могу сказать, что мне В-класс очень понравился, и я пересмотрел частично свое отношение к мультивену. Почему? Потому что комфорта, именно водительского комфорта, именно ощущений водительских, качество контроля, качество работы подвески, ощущение на руле, посадка сама в V-классе более гражданские, более удобные. Нет ощущения автобусности. Иногда это ощущение прикольно, когда ты там ездишь по городу, сидишь как в автобусе, все реализуешь свою детскую мечту мальчишескую, быть водителем автобуса. Но если едешь куда-то долго, а я на Кавказ все время ерзаю на мультивене, мне бы хотелось более гражданской, такой более кроссоверной, пожалуй, посадки. А подвеска, руль и посадка в V-классе, они значительно более комфортные. 7.30 мы продолжим через новости.
Моторы.
7.35, это «Моторы», мы продолжаем. 252 тысячи автомобилей в столице. И я напомню, в телеграм-канале «Радио говорит МСК», «Радио говорит МСК», вы можете найти данные по перекрытиям, потому что уже сегодня часть улиц в центре Москвы стали пешеходными. А дальше будет больше еще, к ним присоединятся улицы, которые будут пешеходными становиться сегодня ночью, ну и так далее, и так далее, ну и тому подобное. Да, ну и безусловно... Ой, что это? А, да, ну и, безусловно, немножечко настроения.
Планета вертится, круглая, круглая. Летит планета вдаль. Сквозь суматоху в ней нелегко, нелегко полюбить на ней. Звенит январская вьюга, и гибнет плечи супруга. И звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, проходят мимо друг друга. Теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда. А где-то есть моя любовь сердечная, неповторимая, вечная. Вечная, ее давно ищу, но в суматохе в ней легко, легко повстречаться с ней. Звенит январская вьюга, оливы хлещут у круга, и звезды мчатся по кругу, и шумят города. Не видят люди друг друга, мимо друг друга, теряют люди друг друга, а потом не найдут никогда, никогда, а потом не найдут никогда.
Ну, да. так, оно просто для настроения. Ну что делать, ну?
Моторы.
Сегодня ночью у нас будет ночью советских комедий, наверное. И я спросил вас, вы стали владельцем нового автомобиля в этом году. 59% ответили да, 41% нет. Нерепрезентативная выборка, потому что, ясное дело, никакие не 1500 участников. Но, тем не менее, показательно, что динамика позитивная по приобретению автомобилей. Правда, мы не знаем, были ли это новые-новые автомобили или вторичные новые автомобили, но, тем не менее, вообще движение на этом рынке, оно само по себе хорошо. Важные ключевые события, автомобильные события уходящего года в вашей интерпретации. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе. Поздравляю, Рида, и тебя в том числе.
Спасибо, все, это все взаимно абсолютно. Да.
Я уже звонил, рассказывал, что в этом году приобрел Весту СВ, 1000 километров вот намотал.
Так.
Ну, в общем, честно говоря, очень доволен после Рено Сиеника. И единственное, честно говоря, чего не хватает, это у меня сейчас 6-й передачи, и не регулируется сиденье по высоте, только спинка.
А нет ощущения, что поспешил, потому что вот на вариаторе бы, может быть, взять? Или на автоматической трансмиссии?
Нет, у меня жена принципиально, именно принципиально за коробку механику.
Только на механике.
Да. А во-вторых, просто время поджимало, и мне надо было срочно машину брать по этому обстоятельству.
Еще
раз, вот, на данный момент доволен.
Доволен. То есть ключевой вопрос, если бы пришлось еще раз выбирать, взял бы снова его же.
Ну, да, чуть-чуть другую комплектацию, естественно, так, в принципе, все устраивает. Я говорю, единственное сиденье, и все-таки не хватает. Вот, я говорю, это совдепия наша. Старая коробка, ну, пятиступка, не хватает,
ну, да,
явно шестого.
Да,
движок если... нормальный, 1.8, все. А, как только выходишь на трассу,
да,
вот это начинает чувствоваться.
Точно. По городу вроде бы ничего, но когда идешь вот за городом, там, где можно уже пойти более 110, есть ощущение, фактическое ощущение, что нет шестой передачи. Ты это видишь, прям чувствуешь. Да, я слушаю. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе.
Доброе утро, Роман.
Да. Ну, как у вас с событиями?
По-вашему... настоянию купил себе Шкоду Кодиак, как вы мне посоветовали.
Так, ну поругайте вот меня за это, поругайте, я готов.
Поругай, наверное, себя. Надо было побольше комплектации, теперь хочется большего, но... и доволен тем, что есть, очень доволен.
А чего не хватает в комплектации?
Управление полным приводом. Вот, у меня просто полный привод и все, без управлений.
А что за управление-то? Вот. А, в смысле, режимы движения.
Да,
я понял. То есть Drive Select, как это называется.
Вот, наверное, навигация не нужна. Ну, нет. Так вот, только, вот, мне кажется, только управление режимами движения.
Все, я понял. Хорошо. Ну,
так очень доволен.
Хорошего владения. Вот еще раз обращаю внимание, что это важно. Комплектация важна, потому что сначала ты испытываешь удовольствие от того, что у тебя просто автомобиль высокого класса, а потом ты начинаешь понимать, что не хватает каких-то маленьких штучек, мелочей каких-то, а иногда и крупных таких вещей, как вот возможность выбора режима движения. Дальше двинемся же в списке автомобилей, которые чем-то запомнились в 2019 году, вот в момент знакомства и теста. Kia K900, уже сказал, знаковый автомобиль для бизнес-сегмента. Россия пока его не заметила и думаю, что не заметит. Почему? Потому что есть очень сильный игрок в соседнем сегменте. Во-первых, есть, пусть не настолько новый, но тем не менее хорош своей проверенностью и соотношением по цене и по возможностям. Во-первых, это G80, да? Ну, если не очень большие деньги, плюс со всеми скидочными программами. А если рассматривать богатые версии K900, я думаю, что я бы сразу бы смотрел на G90 от Hyundai. То есть и в первом, и во втором случае все равно проигрывает Kia. И в результате видим, что видим. G90 в городе много, G80 уже почти стал автомобилем, таким надежным автомобилем и чиновников в том числе, и бизнеса средней руки. Их очень много я вижу в городе. K900 не видим. Два слова скажу об автомобиле, который не имеет никакого отношения к нашей с вами жизни. Вообще, в принципе, даже если с большой натяжкой, все равно он не имеет к нам никакого отношения, и тем не менее, для меня он стал знаковым. Почему не имеет отношения? Потому что он называется Rolls-Royce. Ну, окей, Rolls-Royce. Ну и что это? Rolls-Royce — это сродни Мане, Пикассо, на еще каким-то вещам, элементом очень богатой жизни, элементом состояния и состоятельных людей. Rolls-Royce не имеет к нам никакого отношения. И все же, Благодаря компании Rolls-Royce мне удалось сразу одним махом за один тест познакомиться с тремя моделями Rolls-Royce. Точнее, с двумя. Фантом, обычный фантом длинный и Rolls-Royce Cullinan. Это первый кроссовер в истории британского бренда. И, кстати, у меня в Телеграме где-то там, если полистать, я, по-моему, этот тест выкладывал, и в Ютубе его тоже можно найти, тест и Фантома, и Каллинана. Чем хорош и почему попал в этот список? Потому что я считаю, что это один из самых народных Rolls-Royce'ов. Странно это звучит, странно это говорить об автомобиле, стартовая цена которого 25 миллионов рублей, но, тем не менее, если предположить некий идеальный мир имени Rolls-Royce, в котором вот либо Rolls-Royce, либо ничего. Cullinan, как мне представляется, это один из самых правильных автомобилей для водителя и для жизни. Во всем, в том, что касается эргономики, ощущений от автомобиля, возможностей. Возможностей не только для водителя, но и для пассажиров, багаж, ну вообще всего. Это самый правильный Rolls-Royce на каждый день. Где за рулем, да, действительно, может сидеть водитель, и он восприниматься, в смысле, владелец, и он будет восприниматься как владелец, потому что за рулем, когда владелец сидит за рулем фантома, мы видим, угадываем водителя-владельца только по такому настырному, обычному внешнему виду, по дорогой рубашке, там еще что-то, по позе, и, может быть, даже он сидит с сигаретой или сигарой, или с трубкой за рулем. Тогда думаешь, ну, водителю не позволено было такого, это, наверное, владелец точно сидит там, курит. Прокуривает свой потолок со звездным небом. Все. А так-то вообще, конечно, там должен сидеть исключительно наемный водитель. Вон. А Калина — это автомобиль для владельца за рулем. Мне понравился. Вот если предположить, что мы не знаем, сколько он стоит. Дальше. Метнемся же в другую совершенно область. Метнемся сюда, где за 1,5 миллиона рублей на старте мы получаем уже топовую версию. Получали. Сейчас она, наверное, подороже. И, на мой взгляд, это тоже знаковый автомобиль для российского рынка. Почему? Потому что изначально проектировался для российского рынка. Производится не просто в России, а в Москве. И называется Renault Arkana. Renault Arkana — автомобиль, который анонсировался компанией довольно долго. И появился у нас в 2019-м. Насколько занял или не занял свое место на российском рынке, об этом можно судить по высказываниям конкурентов. Довольно часто так бывает. Чтобы понять статус одной стороны, нужно посмотреть на реакцию оппонентов на эту сторону. Вот какая реакция? Серьезное отношение или не так, не очень? Вот отношение серьезное у оппонентов. В частности, в компании Hyundai говорят об Аркане как о действительно серьезном конкуренте для Креты. Значит, так оно и есть. Автомобиль в разной степени успешно принят нашей аудиторией. Я думаю, что нужно подождать еще какое-то время, чтобы уже окончательно понять его место. Но то, что он вошел в сегмент компактных кроссоверов со все еще приемлемой ценой, то, что выделяется своей внешностью, есть несколько технических решений интересных, там, моторчик даймлеровский и что-то такое. И в результате на тесте автомобиль показал себя неплохо. В общем, если думать о модели в сегменте вот, до 1,5 миллионов, вот интересно, а сколько сейчас стоит? Я сейчас посмотрю, сколько Аркана, актуальная цена на Аркану, если вы не против. Рено Аркана. 7373948, вам не обязательно сидеть и молчать, вы тоже можете рассказать. Тем более, если вы владелец автомобилей, о которых мы здесь говорим, то совсем хорошо послушать бы ваше личное впечатление, потому что вот со всеми этими новыми автомобилями я знакомился в течение либо нескольких дней, либо вообще нескольких часов. А вы, если катаете его постоянно, вам же есть, наверное, что сказать. 1 524 990, версия Prime, 150 сил, полный привод, вариатор 1.3. Ну, наверное, допы какие-то есть, можно, наверное, добавить еще что-то допами. Но, тем не менее, все равно цена как-то, ну, Хотя есть что здесь противопоставить. Вот если чуть-чуть еще накинуть и предположить, что там 1 600 000 выйдет Аркана, тогда нужно посмотреть еще на один автомобиль, который, считаю, знаковым для нашего рынка. Почему? Потому что этот автомобиль... тоже производит, не буду говорить, что он создавался специально для России, но, тем не менее, производится в России, что свидетельствует о серьезности намерений компании-производителя, а в данном случае мы говорим о китайской компании, Хавейл и модель F7. Значит, чем, на мой взгляд, важна, лично для меня важна модель F7? Тем, что мы не видим здесь, для нас китайский автопром, автомобильная промышленность Китая, это некий айсберг. Вот то, что мы видим, это только маленькая толика всего того, что происходит на китайском автомобильном рынке. Это верхушка верхушки айсберга. Все остальное скрыто, ну, просто потому что не доезжает до нас, и мы не знаем, не видим этого. Так вот, F7 в каком-то смысле это некая такая витрина, это некая чуть приоткрытая кулиса, через которую мы можем посмотреть на то, как обстоят сейчас дела на актуальном китайском автомобильном рынке. И, если честно... дела там обстоят нормально. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Доброе.
Утро доброе, Роман. Вячеслав меня зовут.
Да, Вячеслав, доброе.
Вступающими.
Спасибо. За взаимно, взаимно.
Роман, вернусь к вашей прямой обязанности. Посоветуйте машинку из большой тройки, точнее, не кроме большой тройки, на полном приводе. Пятерка, Ешка, ну и что-то у нас остается...
Ну, А6, ну, черт, это так дорого, это так да. дорого.
Вот, кроме них, аналогов, и как вы относитесь к Кадиллаку Сити 6?
Кадиллак Сити 6, на мой взгляд, очень-очень правильный автомобиль, в том смысле, что он показывает, вот, как может выглядеть автомобиль, за который не нужно состояние отдавать, но в этом классе. Тут вопрос такой, либо пятерка, BMW или Ешка, потому что City 6 это как бы уже туда, в сторону семерки. Это все-таки класс выше автомобилей. Это более такая дорогая вещь. Но я уже неоднократно говорил, если бы у меня была задача до 3 миллионов купить уже нормально упакованный бизнес-седан, где всем хорошо, и водителю, и пассажирам, я бы смотрел на корейцев, а из корейцев я бы смотрел либо на G80, либо, если бюджет больше G90, но это должен быть сильно больше бюджет. Вот это мой вариант.
А аналог G80?
Аналог G80 это K900, вот у Kia, опять же, K900, но это подороже, но оно и поновее. Там материалы, даже чуть попродвинутые, технологии чуть больше. Хотя после последнего рестайлинга G80 стал совершенно актуальным. Адаптивный круиз, там удержание в полосе, полноценная проекция на стекло, доводчики дверей, они все управление в подлокотнике мультисистемой, там, сиденьями задними. Есть все. Просторный, качественный, с качественными материалами, с прекрасной европейской сборкой по качеству салона. Нигде ничего не скрипит, ни пустот никаких нет. Мне очень нравится автомобиль. И двухлитровый мотор едет нормально, 240 там сколько там сил. Справляется по расходу.
Полный привод,
восьмиступенчатый автомат. Все в порядке.
Единственное, остается большая наша проблема. Это стереотипы.
Восприятие, да, но восприятие. Хочу вам сказать, что сейчас уже, вот я вижу очень много G80, которые точно совершенно работают. То есть там сзади сидят люди. Важные люди, они сидят, ну как важные. Важные для этого автомобиля. То есть они работают, и это говорит о том, что стереотипы меняются. Вот если бы мне нужно было гонять сзади и просто ездить, чтобы это был перевозчик мой, да, автомобиль, просто колеса. Но для меня было бы гораздо важнее, как я себя чувствую сзади, сколько места для ног у меня, как я хорошо сижу, вентиляция, охлаждение моего сидения, управление мультимедиа, чем шильдик на капоте. Для меня это было бы гораздо важнее. Абсолютно.
Согласен с вами.
Вот. И, а тем спасибо более большое. Шильдик там, да, спасибо вам. Шильдик тем более там не Hyundai, а уже Genesis. И Genesis это отдельный бренд. И все, что нужно, это просто, чтобы прошло время. Время, чтобы прошло. Как нужно было, чтобы прошло время для того, чтобы Lexus воспринимался Lexus, а не Toyota. Для того, чтобы Infiniti воспринимался не Nissan, а Infiniti. Хотя, мне кажется, до сих пор кто-то. Да, и прошло время. Для меня лично это время прошло. И я абсолютно спокойно готов был бы довериться Genesis, если бы нужен был вот такой автомобиль. Я не подвержен мании брендов. Правда. Мне нужен фактически продукт. Просто продукт. Обезличьте продукты, обезличьте. Предположите, что вот вы в индийском кино, и вдруг после того, как вам на голову упала пальма, вы потеряли память, и вы не знаете, что это за бренды, вы просто видите технические устройства. Так вот, если посмотреть на технические устройства в этом сегменте, окажется, что G90 по технологиям, по возможностям, ну, предельно мало отличается от того, что есть в этом сегменте, где европейские работают бренды. Ну, а G90 таки вообще не отличается. Так, хорошо, все, про F7. Давайте на секундочку вернемся к Хавейлу. Итак, Хавейл показывает, приоткрывает немножечко нам маленькую замочную скважину, такую замочную скважину на китайский рынок и на то, что там происходит. Нормально нарисованный автомобиль, который, если и показывает реплики какие-то на что-то. Раньше, какое-то время назад, успешный китайский автомобиль должен был обязательно походить на какой-то успешный европейский, немецкий, американский автомобиль. Ну, просто копировать его. F7 не копирует в целом. Какие-то элементы, может быть, угадываются. Здесь силуэт там, Ягуара, задняя оптика какая-то. А здесь вот эта вот хромированная полосочка, которая фонари соединяет, на что-то может быть похоже. Но, тем не менее, в целом это свой дизайн автомобиля. Прекрасно, во всяком случае, выглядящий интерьер. Не минималистичный, а скорее лаконичный. С нормальной мультимедиа-системой такой, вот она дает то, что я от нее жду. Она не дает мне труньки-пупуньки, красивые что-то там, эти рюшики. Она просто база, обычная база для моего смартфона. Потому что все, что я хочу от мультимедиа, это нормальные логики управления и возможности через Apple CarPlay открыть там просто меню телефона, и все, больше мультимедийная система мне не нужна. Ни навигация мне там не нужна, ничего. Управление какими-то настройками автомобиля, чтобы было понятным, когда мне нужно в меню настроек автомобиля войти. А все остальное база. И вот мультимедийка F7, она вот именно такая база. Нормальный мотор более-менее, там вот, ну все. В общем, автомобиль важен тем, что он показывает, что представляет из себя та часть китайского автопрома, которую мы можем увидеть. Окей? Окей. Это автомобиль. Дальше. Знаковая из Японии. Ну, во-первых, легендарная и важная модель Mazda 3. Появилось новое поколение. Мы увидели его еще в прошлом году, но в Россию приехало в этом году. Автомобиль, показывающий в подход компании Mazda все и сразу, как это называется. Ну, то есть, когда уже в базовой комплектации у тебя много всего. Плюс новый дизайнерский язык. Плюс даже если тройка не ваш класс Mazda, ну, не ваш класс автомобиля, вам не нужен городской хэтчбэк. Тем не менее, тройка важна тем, что она показывает, как будет развиваться и как будет выстраиваться, как будет выглядеть модельный ряд компании Mazda дальше, в следующих моделях, когда они будут появляться. Даже новая шестерка, ну и так далее. То есть интерьер, экстерьер, язык дизайнерский, все это в Mazda 3 мы увидели, и поэтому этот автомобиль знаковый для нас, просто потому, что он некая, опять же, витрина того, что будет происходить с компанией. Если смотреть в долгосрочной перспективе, то такой вестник того, что будет происходить с японскими автомобилями от гордой компании Mazda, можно назвать модель MX-30, которая была представлена осенью на токийском автосалоне. Это первый полноценный, полный электрический кроссовер. Во-первых, электрический автомобиль, а во-вторых, сразу кроссовер. Автомобиль, работающий в сегменте наиболее популярном и динамично развивающемся в мире. Кроссовер MX-30 полностью электрический, прекрасно выглядящий и уже серийный, и уже продается, можно заказать в Европе. То есть Mazda в этом году сделала несколько важных знаковых заявлений, которые не могли не остаться вот так вот в стороне. Дальше. Автомобили не новые, из важных, но я с ними познакомился в этом году, и поэтому должен о них сказать. Во-первых, это несколько моделей Porsche. И, во-вторых, тоже это несколько моделей Porsche. Сначала это был Cayenne. Для этого, для знакомства с Cayenne и Cayenne Coupe, это важно, мы отправились на Камчатку. И там, на Камчатке, автомобиль произвел приятное, не скажу неизгладимое, приятное впечатление, особенно потому, что знакомство с ним происходило сразу же после того, как я вернул в тест-парк компании Audi Q8, и у меня была возможность сравнить соплатформенные модели, модели, которые якобы должны обладать очень схожими характерами, а по факту оказалось, что вот можно делать совершенно разнохарактерные автомобили, даже используя, ну, как кубики Лего. Есть один набор, а можно собрать совершенно разные конструкции из этих. Вот в Porsche смогли собрать Porsche из тех на кубиков, которые, в общем-то, по идее, должен был получиться Volkswagen. А получился Porsche. Прыткий, динамичный, управляемый, азартный, очень упругий и такой автомобиль, ну, вот кроссовер, идеальный кроссовер еще и с душой и философией Porsche. Все это же можно сказать и о 911 и о Каймане, но только если мы будем предполагать, что мы говорим о спортивных автомобилях заднемоторной и среднемоторной компоновки. Как я уже сказал после знакомства на Moscow Raceway, ребят, я не понимаю, как вы можете выкладывать там какие-то суммы за типа спорткары, за какие-то серийные модели с литерой М или литерой РС и платить эти колоссальные деньги в то время, когда есть это, когда есть Porsche. Это нужно просто попробовать. Просто попробовать нужно. И тогда все станет на свои места. Невероятно знаковые автомобили в классе спорткаров лично для меня. Поэтому 911 это прямо вот любовь. Да и Кайман тоже. А для того, чтобы это попробовать, нужно в Porsche Experience Center просто обратиться. Не обязательно иметь свой Porsche. Можно получить на время подготовленные для вас автомобили на Moscow Raceway. Расставить все точки надо и понять, о чем я говорю. Это физически может сделать любой человек, даже не являясь владельцем Porsche. Ну и, конечно, нельзя забывать о таких важных событиях на автомобильном рынке, как появление Skoda Octavia. Пока это автомобиль грядущего, но мы должны отметить, что Octavia — это еще один прорыв для чешского производителя. Наверное, посмотрим в 2020 году наступающем, вот уже через несколько часов. Автомобиль будет локализован в России, производиться в России, продаваться в России. Не забудем также отдать должное и гению отечественных инженеров, которые смогли, используя бельгийскую коробку фирмы Punch, оживить модель, от которой мы уже ничего не ждали. УАЗ Патриот на автомате, я считаю, это еще одно большое знаковое событие для отечественного автопрома. УАЗ Патриот на автомате. И пусть это будет завершением моторов 2019 года. Ребят, вас с наступающим, следите за новостями, обновлениями по перекрытиям движения. И знаете что? И будьте, пожалуйста, здоровы.
Моторы.